Road.
Привет! Вы слушаете подкаст Save Load, в котором мы обсуждаем культовые или незаслуженно забытые видеоигры. И сегодня мы продолжаем говорить об игре Дэви Риддена под названием The Beginner's Guide. И с вами это делаю я, Иероним.
Я Владимир Сичкарев.
И также Пикрон, Павел Ручкин, тоже здесь.
Ну, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. И в прошлый раз мы дошли до самого-самого первого фонарного столба после тюрьмы, лэмпоста.
Да, мы целый час сидели в тюрьме. А, нет, не сидели.
Не сидели, да, потому что Дэви Ридден нам не позволил. Здесь сейчас сразу мы, в принципе, для тех, кто подзабыл, или кто не слушал, возможно, первую часть наших диалогов об этой игре, напомним, что... В принципе, Дэви Ридден, как персонаж самой The Beginner's Guide, то есть роль такого вторгающегося рассказчика, он здесь играет. В принципе, он достаточно быстро оказывается таким антагонистом по отношению к тому человеку, чьи игры он, собственно, представляет. То есть он вмешивается в их исходники, он меняет правила игры, он может сказать, что ну вот, вот этот сегмент мне там не очень нравится, это вот типичное, в принципе, его поведение каждый раз, когда возникает какой-то лабиринт или какой-то стопор, по его мнению, стопор, мешающий добраться до какой-то игровой непосредственно части, когда он может там вернуть нам скорость движения какую-нибудь, которую там замедляли и так далее. Вот. И мы, в принципе, уже в первой части говорили о том, что Риддон, он больше такой как бы уже антагонист. А несмотря на то, что это станет совсем очевидным далее, да, но вот фонарные столбы в этом отношении, конечно, работают в качестве такого смыслового якоря, наверное. Который позволяет вот эту фишку прочувствовать. Что там Риден говорит по поводу этих фонарных столбов?
Он говорит, что ему очень понравилось то, что Кода начал добавлять в свои игры фонарные столбы, знаменуя таким образом их концовку. Ему нравилось, что это какой-то повторяющийся образ, который означает для Коды то, что он закончил работу над конкретной игрой и готов переходить в следующий. Это все гнусная ложь, как мы позже узнаем, но окей, пока это работает. Пока у нас нет повода воспринимать эти слова критически.
Ну, мы будем неизбежно, мне кажется, забегать вперед, и просто для того, чтобы полную картину получить, необходимо говорить о том, что это ложь, и то, что в конце Дэви... Ну, не сам даже Дэви на самом деле признается, что он добавлял столбы, насколько я помню, да? Это даже не он сделает.
Ну, это как посмотреть, на самом деле. То есть, ну...
Ну, в принципе, даже не так это важно на данный момент.
Пожалуй.
Но к чему меня на самом деле вот буквально на ходу эта тема подтолкнула? Того, что Дэви хотел видеть в играх Коды некую завершенность, вот из-за чего, видимо, и стал эти столбы добавлять. Я вдруг внезапно так ретроспективно окинул мысленным взором те игры, которые мы видели, обсуждали в прошлый раз. Вот. Я вдруг задумался, а как на самом деле-то они заканчиваться-то должны были? И должны ли были вообще? Вот, допустим, взять игру с лестницы и с комнатой полной идеи для видеоигр, где там в воздухе надписи висели. То есть как она заканчивается в The Beginner's Guide? Да просто ты попадаешь в эту комнату, ты там несколько секунд озираешься, Дэви это комментирует, и все, и гаснет экран, следующая игра. Но если так задуматься, вот, в пространстве нарратива игры, должна ли эта игра была действительно заканчиваться на этом? Я помню свое ощущение, когда вот экран погас, это было такое, ну, досада некоторая в том плане, что я бы хотел еще в этой комнате побродить. Я бы хотел рассмотреть все эти надписи, что там, какие идеи интересные. Бегаешь за акулами и прочее. Но...
Да, вот Риден же буквально...
Получается, что Дэйви... Заканчивается эта игра, ее как бы... Дэйви заканчивает своим комментарием. То есть Дэйви прокомментировал, все, Дэйви сказать нечего в этот момент, поэтому мы идем дальше. Вот. Возможно, не потому, что это для автора игры было бы логичное завершение, что ты несколько секунд наблюдаешь эти надписи, экран гаснет.
Он же даже... Дэйви Риден же даже не дает нам их дочитать, кстати. Ну, то есть, наверное, нужно поставить себе цель прямо заранее спохватиться и успеть все перечитать, чтобы успеть это сделать до перехода.
Ну, как я в принципе, сделал. По большому счету, когда уже для подкаста перепроходил.
Не знаю, мне удалось только там скринов наделать и потом почитать вот в таком формате.
То есть с первой попытки ты наверняка, когда не будешь к этому готов, я очень сомневаюсь, что ты успеешь прочитать хотя бы большую часть. Да, и вместо того, чтобы дать нам возможность еще посмотреть, что же у этого человека было на уме, ну, человека, естественно, в кавычках, Дэйви кидает нас в какое-то новое пространство. Ну, мне кажется, эта игра и не должна была заканчиваться, потому что это же такой аналог Эверноута, я не знаю.
Ну да.
Но мы еще про одну, буквально через несколько минут поговорим про одну игру, которая тоже не должна была заканчиваться. А как бы, чтобы немножко подытожить и закинуть такую удочку вперед, я бы сказал, что вот это пример того, как Дэйви, ну, на мой, допустим, взгляд, он не... Дэйви-персонаж, естественно. Он не справляется с... Ну, кроме того, что Ироним уже сказал, что он таким агрессором своеобразным выступает. Он сказал антагонистом. Я бы вообще сказал, что агрессором. Он, в принципе, даже не зная концовку, можно обратить внимание при первом прохождении, что Дэйви-персонаж, он не справляется с той ролью, которую он заявляет себе. Проводника своеобразного, который вам вначале говорит, я проведу вас по играм, мы посмотрим то-то-то. Даже откинем сейчас разговор про то, что он там говорит, мы составим впечатление о человеке, который эти игры делал, не будем сейчас вдаваться в подробности того, насколько это вообще возможно и так далее, но даже игры он толком, ну, не всегда показать ему удается, вот.
Да? Все вот эти вот описания идей кода в пересказе Риддена, они мне напоминают очень то, как Джейсон Шрайер говорит об играх. Типа, игры! Офигеть! Вот это да! Короче, видеоигры, клево, клево. Обожаю видеоигры. Офигенно. Пойдемте дальше.
Ты в том смысле, что Шрайер как бы... он... несет как бы, ну, если мы про его книги, да, говорим, там, Крокпот и Пиксели, и, в принципе, вот там, репортинг, что человек, который говорит, там, я люблю видеоигры круто, но при этом, в принципе, немножко не тем занимается по существу. И как бы это не тот человек, которого, если ты хочешь, ну, как-то лучше понять какие-то игры, тебе вот не к нему надо обращаться. В этом плане ты говоришь.
Ну, я имею в виду, что Риден приводит нас в эту комнату и такой, смотри, сколько у кода было идей, это все идеи для маленьких игр, какая прелесть. Но он не комментирует, собственно, ни одну идею, то есть он их обозревает просто сверху и такой, о, клево, много идей, как здорово. Да, но как бы и чё? Идеи же, ну, интересно, как бы рассматривать в голове сами идеи, а не их количество. То есть много идей, и чё? Гораздо интереснее было поговорить о каждой конкретной идее, наверное. А Риден, он как бы удовлетворяется таким обозрением с вертолета. Просто много идей. Это хорошо. Идеи здорово. Идем дальше.
Если сам Риден говорит о какой-то прогрессии, каких-то там тенденциях в личностях коды, да, он там говорит, вот там кода игры начинает делать там все реже, значит, там перерыв между ними все больше, мне кажется, что он там грустит или там какая-то депрессия начинается, то интересно посмотреть и на прогрессию в тенденциях таких немножко деструктивных у самого Ридена. То есть все начинается с вот этого мягкого, ну там, нажми Enter, если хочешь там паркнуться, например. К таким вот вещам, вот все более жестким. когда тебе насильно какие-то изменения происходят, вот особенно связанные вот с концовками игр, да, он же мог точно так же сказать, ну да почитай, что за идеи. Как начитаешься, нажми Enter, я тебя дальше переведу. Ну, то есть, как бы, что стоило-то, да? Но нет, он именно этот нарратив ухватывает. А второй момент, именно связанный с лэмпостами, это же такой вообще вопрос интересный. Должны ли игры заканчиваться вообще? Потому что как бы есть вот этот именно для видеоигр характерный очень... Ну, не столько диссонанс, сколько такой вопрос, на который каждый должен все-таки себе давать четкий ответ. Ну, каждый, в смысле, разработчик. То есть, должна ли моя игра, в принципе, вообще заканчиваться? Потому что игроки, вот как некая такая масса, да, они что хотят? Они хотят, чтобы у игры был шикарный финал, но при этом после этого еще можно было что-то делать. Мы хотим такого сюжетного какого-то завершения, но при этом, чтобы дальше можно было там кайфовать этот процесс. В Fallout'ах, например, да, вот многие говорят, вот я хочу, чтобы концовка там не такая была, да, я хочу еще потом побегать. Вот, но в целом это вопрос такой, он достаточно проблемный. И какие-то игры-то решают через реиграбельность, какие-то еще через что-то. Но есть игры, у них нет изначально какого-то вот этого события, предполагающего путь игрока. То есть просто такая вот симуляция. Это не очень большое, наверное, количество видеоигр, так, в принципе, есть, которые вот именно как open-ended simulation, то есть вот симуляция с открытым концом. У Орсета как раз-таки, ну, я, насколько я помню, это был Орсет. Это или Орсет, или Юль, вот кто-то из этих двоих. Они же когда как раз игры классифицировали, вот у них там есть отдельный пункт про вот эти симуляции, в которых нет так называемого валоризированного исхода. Вот я тоже, мне кажется, о такой вещи говорил в подкастах, что игрока часто вот его обычные, да, такие типичные видеоигры, они научают вот таким образом, что вот ты прошел 5 метров, ты получаешь плюшку и катсцену. И это очень быстро приводит к такому как бы состоянию, да, что ты обучаешься этим правилам и говоришь, ага, ну все, значит, где-то в конце будет какой-то, будут какие-то последние 5 метров, которые я проползу, будет последний босс, последнее препятствие, и мне снова покажут плюшку и покажут катсцену. И если вдруг этого не случится, то, скорее всего, этот диссонанс в восприятии игрока, он вызовет определенное там негативное чувство, типа, блин, какого черта, у меня тут был какой-то сюжет, я по нему шел, у меня были события, там, персонажи, тут вы меня просто оставляете одного в этом одиноком мире. Что за дела? Я вот, в принципе, даже я и игры сейчас, честно говоря, вспомнить не могу таких, где есть какие-то события в начале, но в конце тебя просто оставляют один на один с миром. Я такого сейчас даже вспомнил.
Первый Fallout, который ты упомянул, это буквально концовка первого Fallout. Вот тебе концовка, хочешь побегать? Иди бегай. Я, правда, не помню.
Подожди, но... ты же буквально не можешь там бегать.
Ну, как бы персонаж остается бегать.
С точки зрения сюжета, игра оставляет тебя наедине с миром, но геймплейно ты не можешь туда отправиться же.
Это странно, кстати, мне кажется, если бы первый Fallout... Если бы у первого Fallout кто-нибудь захотел сделать HD-ремейк-ремастер, там бы наверняка добавился фриролл после концовки. Мне кажется, это просто время не пришло еще.
Скорее, немножко в другом сценарии. То есть, допустим, вы хотите что-то сделать. Вот мы представим, что у вас сделать именно вот канонично по сюжету не получилось. Там, мир умер, допустим. Вот. Ну окей, и ты просто остаешься. Все, у тебя ни титров нет, ничего вообще. Вот игра как бы она не заканчивается. Она заканчивается таким... ферматой получается, вот этой бесконечной тишиной истории, когда ты понимаешь, что все, уже ничего сделать нельзя, нет вот этого sense of closure, да, нет вот этого, нет завершенности, и ты просто остаешься. Все, вот это и есть конец игры, что ты остаешься.
Но ты...
Без, условно говоря, сейчас извини, ты переносишь чип водяной, да, а там уже все умерли. Я такой, ну окей. И у тебя нет ни титров, ни того, что игра закончилась. Ты просто ходи. Вот самый близкий сценарий, который я себе могу представить, это, в принципе, то, что было в Dead Rising, ну, скажем, во втором. То есть, где... Представим, да, себе такую ситуацию, что там же несколько концовок. Допустим, вы выбиваете самую лучшую. Сейчас, конечно, без спойлеров будет тяжело об этом говорить. Но представим, что вы всех спасаете, но не спасаетесь сами. Вот вы всех спасли, вы как бы этим должны удовлетвориться. Но не спасайтесь сами. То есть люди улетели на вертолете, вы по каким-то чудесным там прихотям судьбы остались в этом богом забытом месте. И как бы весь твой геймплей потом, он может вращаться вокруг того режима, который после прохождения игры возникает, где ты просто выживаешь. И там еды становится все меньше, у тебя хитпоинты постепенно утекают, как бы сами собой, ну, типа голод, да? И выживать бесконечно невозможно. То есть ты понимаешь, что когда-то ты в этом центре умрешь. Ну, потому что, как бы, сок апельсиновый, да, он не на ветках, не на деревьях растет. Вот, он заканчивается. И вот, допустим, вот если бы это было таким каноничным, сшитым воедино режимом игры основным, вот это был бы, ну, такой ход достаточно необыкновенный. Но его так безопасно разделили, да, что вы можете закончить историю. Ну, если хотите, можете потусоваться. Вот. А мне как раз интересны вот эти вот кейсы, когда потусоваться в мире, да, без истории. Это, в принципе, и есть ваша концовка. Я вот о чем говорю. Не с точки зрения того, что как бы намекается сюжетом, что персонаж остался. Ну, разумеется, остался. Это многие игры так заканчиваются. Вот, я вот что хотел сказать по этому поводу. И в этом плане, как бы занятно, что Риден, он захватывает, да, смысловую территорию концовок, вещей очень важных для видеоигр, которые там редко получаются хорошо, на мой взгляд. Он как бы захватывает эту территорию и говорит, не, короче, смотрите, у каждой игры есть конец, его определяю я, комментатор. Вот, и вот он напихивает вот эти лэмпосты, хотя, если призадуматься, да, то он следующие игры как раз-таки тюремный цикл, так сказать, начать рассматривать, там, в принципе, становится понятно, что возможно, смысл того, что делал Кода, он вообще не в том, что там игру надо как-то пройти. У них же там был спор из этих playable games, да, игры, которые можно играть. То есть совсем не обязательно наша возможность куда-то добраться, выйти там куда-то. Она и является какой-то вот такой, ну, основной. Для коммерческой игры, конечно, понятное дело, что это вопрос более существенный, что все-таки нужно что-то игроку позволить делать, там как-то все это выстраивать, как опыт. Но в личных играх коды, понятное дело, что все-таки смысл там концовок и вообще наличие концовок определяет все-таки сам код. Вот. И мы видим вот по первому лэмпосту, по первому фонарному столбу, что Риден именно свои вот эти вот установки, что у каждой игры должен быть свой конец, он захватывает, так скажем, вот эту власть над нарративом уже более агрессивно. Вот так. Окей, мы едем дальше.
Ну просто, блин, есть. Я хотел в серединской вставлять какие-то 5 копеек, но ты увел вообще в другую сторону, и теперь это потеряло смысл.
Ну, то есть... Не, ну добавь. Ну,
просто я не играл в Dead Rising 2, там это похоже на ситуацию, где в Dead Rising 1 ты можешь прийти к тому, что что-то тебе помешает получить концовку, игра тебе говорит, что там правда теперь скрыта навеки, но ты можешь продолжить там веселиться.
А, да, да.
Но в таком случае то же самое, это прям вообще самая, по-моему, ассоциация, которая в первую очередь у большинства возникнет в голове, это то, что со смертью этого персонажа нить вашей судьбы обрывается, живите теперь в проклятом мире, который сами создали.
Да. Кстати, да. Да. А просто это как бы не каноничный сценарий, да, но просто сам факт, что тебе игра позволяет вывести в такое состояние. Причем, опять же, да, мы вот видим, что в коммерческих видеоиграх это уходит постепенно. Ну, то есть, в четвертом же Fallout уже, по-моему, они не пули непробиваемые сюжеты.
Да, даже в третьем. Ну, то есть, ты можешь их убить сюжетного персонажа, но это приведет к тому, что он полежит пару минут, а потом встанет и продолжит заниматься своими делами, там, мыть картошку или что-нибудь в этом духе.
Да, потому что все-таки вот это вот родство с кинонарративом, да, и с правилами кинонарратива.
Слушай.
Здесь... Что?
Короче, Bethesda это Дэйви Риден, я понял все. Bethesda это Дэйви Риден персонаж, потому что что происходит в третьем Fallout в сравнении с тем же Моровиндом, который дает тебе возможность жить в проклятом мире, который ты сам себе создал?
Третий Fallout создал, а просто проклятый мир, а потом поселил это до тебя.
Да, да. Но третий Fallout говорит тебе: нет, это неправильно. В игру надо не так играть, в игру играть надо вот так. Короче, современная Bethesda — это Дэйви Риден персонаж, я понял все.
Ну, это, в принципе, касается многих, наверное, разработчиков, которые делают такие, как бы, типа open-ended игры, да, но где выборы, они, скажем так, они заранее предопределены и вынесены как бы немножко из инструментария непосредственно игрока. То есть где ты выборы делаешь, ну, как в Bioshock Infinite, да, там, выбирая между двумя клавишами, а не там вручную цели с этим мячиком. Вот, поэтому, ну, это, наверное, не Bethesda единая, но Bethesda просто, да, это прям такой очень показательный случай, на мой взгляд.
Просто раз уж вспомнили, есть, да.
Да, раз уж вспомнили, то есть в этом отношении Morrowind ближе к... Он захватывает как бы вот эту вот часть диаграммы Орсета, да, про симуляцию. То есть, ну, ты ж можешь все равно качаться дальше в этой, в Morrowind'е, если ты даже убил кого-то. Ты можешь качаться.
Ты можешь переписать свои сейвы, которые были еще тогда, когда ты не оказался в проклятом мире. Современные игры такого, ну, редко такое позволяют.
Да. Ну, это, в принципе, такие развилки делать в каком-то смысле и дороже, и опять же, зачем?
Да, да, какой ну, вот, мне, я пытаюсь как бы охватить логику, чем руководствоваться может человек, который не дает игроку свободы в этой ситуации. Ну, наверное, тем, что, блин, у нас же такая офигенная концовка, нужно как-то до нее за ручку игрока-то все-таки довести.
Но это просто как бы защита от дурака, в принципе, в каком-то смысле. Потому что вот игрок, он убил какого-то, ну, потому что вот он, просто ему захотелось, да. А что будет, если NPC? Вот я проверю мир на прочность. Тут мир тебе говорит, окей, не вопрос. Но только ты теперь играть, ну, как бы пройти игру не сможешь. И игрок думает, да, ну проклятый мир и проклятый мир. Вот он играет, что-то не может Morrowind пройти. И потом встречает на форуме, какой Morrowind плохая игра, потому что вот я всего лишь убил одного персонажа и теперь не могу пройти ничего. Но точно так же, как огромное количество игроков вот в первом Dark Souls убивали Crestfallen'а от этого Warrior'а, да, ну как не убивали, а гребали от него как раз таки. Типа, о, какой-то чувак, он вроде какой-то печальный, какой-то вообще лох, а ну-ка ударь его. Они его бьют и потом умирают, ну потому что там плохо на самом деле владеют этими всеми механиками. И потом пишут, что, блин, Dark Souls, что-то вообще дичь какая-то, я просто чувака тронул, он меня убивает постоянно на спавне, вообще жесть какая-то, фу, плохо. И как бы есть вот эта мысль, что здесь немножко другая, мне кажется, система отношений, что разработчик, он как бы представляет себе некий идеальный опыт, как играть в его собственную игру. Это мы сейчас с другой стороны больше заходим. Что вот мою игру, ее надо пройти. Типа, ну как так может быть, что кому-то может быть просто приятно ходить там по миру, который я сделал, и убивать не вот этих вот злыдней гоблинов, а терроризировать мирные деревни. Типа, уже бред какой-то. Ну, наверное, сделаю всех деревенщин пуленепробиваемыми, чтобы их там ранить нельзя было, или там сделаю так, чтобы ничего игрок себе не испортил. А на самом деле, если посмотреть там на, конечно же, не самый многочисленный, но все-таки существенный процент игроков, они... Им какой у них интерес? Им интересно именно просто мир там поисследовать. Посмотреть, как правила эти работают. Посмотреть, как работает симуляция. Попробовать ей там за ширму заглянуть и так далее. И в этом отношении, чем, допустим, мне не очень нравятся вот ролевые игры, которые не позволяют там заруинить себе, да? Разработчик таким образом, ну, Bethesda, да, в нашем случае, лишает игрока возможности как-то отрефлексировать подобные вещи. Ну, то есть, типа, блин, а на самом деле, что в этом такого страшного? Вы как бы все равно, игра это такое, это безопасное пространство, пространство воображения. То есть вы же нереальных людей убиваете. В чем проблема? Но позвольте игроку остаться в этом мире проклятом и отрефлексировать его как бы состояние, поиграть, посмотреть, подумать, ну, начнет он заново, ничего страшного. А у нас сейчас какая-то, под нас, я говорю, у индустрии, да, что вот есть, можно делать рогалики, и как бы ты одни и те же вещи делаешь постоянно, начиная заново, но тебе вот эти плюшки выдают там инкрементально, и это типа прикольно. А вот когда ты прям полностью мир там, погружаешь в состояние анабиоза, важную клетку изничтожив, это типа плохо, это ой-ой-ой. Ну, потому что там, разумеется, тебе, если ты это сделаешь там ближе к концу игры, тебе придется и начинать там заново. Все равно, мне кажется, это интересно, и жалко, что далеко не во всех играх, в принципе, это делается, и количество таких коммерческих релизов, оно там поменьше. Но мы здесь долго сидим, на самом деле, если у кого-то есть еще закрывающие мысли, то говорите, перейдем дальше.
Ну, это нас просто, мне кажется, снова подводит к такой фундаментальной... одной из таких фундаментальных тем The Beginner's Guide — столкновение таких вот двух взглядов на... то, в принципе, чем могут или не могут быть игры. То есть, с одной стороны, то, что игры должны что-либо, там, должны быть играбельными, должны заканчиваться.
Вообще что-то кому-то должны.
Да, вот. И, допустим, вот, или наоборот, игры принципиально не должны что-то в себе иметь. Если они в это в себе имеют, то это уже, ну, там, допустим, не игра. То есть, ну, очень часто, по крайней мере, несколько лет назад можно было встретить такой поинт, что, допустим, те же симуляторы ходьбы, в том числе Beginner's Guide, это не игры, в общем-то. Вот. И мне такое часто приходилось слышать, в том числе и вот про Beginner's Guide в год ее выхода. Или, допустим, вот возвращаясь к той же тюрьме, что ну, не должно в игре быть такой ситуации, когда игроку приходится просто 2 часа ждать, ничего не делать в тюрьме, да? Вот. И с другой стороны, поинт про то, что, в принципе, да, нет, игры могут быть чем угодно.
Я причем, мне кажется, мы говорили об этом в первой части, ну, я говорил о том, что блин, ну, помимо очевидного похожего случая во второй Silent Hill, где в тюрьме там тебя запирают на какое-то время, ну, там нужно просто дверь подергать, чтобы она открылась. Вообще интересно, как в этом плане отношение меняется к загрузкам, к экранам загрузки, ну, вот с развитием технологии. Это же тоже к ним относится, как к такой тюрьме. Нужно, как бы, чтобы игрок все равно как бы что-то делал, даже если это совершенно не интерактивные, по сути, вещи, да, когда там одну кнопку жмете в играх на итогов, как бы скрывается вот эта загрузка, но, по сути, вы точно так же сидите в тюрьме, ну, вот, лишь бы вам не показывать экран загрузки, это вот в этом плане тоже такая вещь интересная.
Ну как же, он же разрушает иллюзию, ты же сам говорил.
Да, да, что... ну то есть я об этом речь, что AAA как бы прежде всего определяется неспособностью, вернее невозможностью, да, допустить разрушение иллюзии реалистичности, да, то есть что это не игра, это вот там нечто совершенно вот такое вот магическое.
Очень ценное замечание. Я бы только сказал бы, что вот ты уцепился в слово реалистичность, и на одном из предыдущих подкастов тоже говорил про именно реалистичность. Я бы сказал, что это скорее желание не допустить разрыва погружения, что ли, скорее. У меня как бы проблема со словом реалистичность. И применительно к Beginner's Guide, кстати, это тоже, мне кажется, важный поинт в том плане того, что Beginner's Guide в какой-то момент из погружения вырывает жесточайше просто. Но это
итак,
дальше.
Итак, идем дальше. Эта игра подключена к интернету.
Игра, якобы подключенная к интернету, представляет собой некую пещеру, наверное, ее так можно описать. Рядом по стенам картины развешаны. Но я все еще назову ее пещерой для удобства. Где вы в процессе прохождения то и дело встречаете... ну, если вы... играли когда-нибудь в игры с комментариями разработчиков, вы очень хорошо представите себе, как эти штуки выглядят, и я, честно говоря, надеюсь, что вы играли в The Beginner's Guide и помните, как эти штуки выглядят. Такие синенькие облачка, при приближении к которым на экране появляется некий короткий текст, предложение, обычно одно. То есть вы просто ходите и читаете то, что якобы является комментариями других людей, которые прежде в эту игру уже играли. Представляют они собой по большей части такое осмысление пространства, типа «О, этот плевый вид», Так, я не понял, что тут делать. О, новая комната, я здесь еще не был. Так, а кто-нибудь пытался собрать все эти штуки, что они дают? Вот такого рода комментарии. Дэви Риден говорит, что, ну, ты, конечно, можешь собрать их все, но ничего не произойдет. Просто вот такая вот записная книжечка. Верно, про записную книжку он не говорит. Это я глупо сказал. Ты можешь собрать их все, но ничего не произойдет. Да, понятно, что никакому интернету эта игра не подключена. Это просто код рефлексирует свое одиночество. Вот и вся эта игра.
Ну, давайте так, чтобы окончательно дооформить впечатление об этой игре. Там, если я ничего не путаю, эта же игра тоже заканчивается головоломкой, да? И в этой игре Дэви говорит свой поинт по поводу этой головоломки, да? Ну, вот это хорошая тоже такая вот сцена, подчеркивающая его некоторую одержимость тем, что... игра должна заканчиваться, потому что, вот, допустим, если говорить как бы свое впечатление, у меня нету хорошей трактовки того, зачем эта головоломка, встречающаяся раз за разом с двумя рычагами. У меня нет хорошего объяснения. Вот. Но у Дэви, Дэви объяснение, конечно же, есть, в том плане, что он говорит, что я сейчас, поправьте меня, если я буду забираться, но, по-моему, он говорит то, что... в общем, суть такова. Значит, у Коды появляется определенная идея, он с ней играется, как вот с той серии игр про тюрьмы. А потом, когда он считает, что можно переходить к следующему, он вот ставит эту головоломку, и это как такой вот, не знаю, монтажный стык, что ли, или сигаретный ожог. Вот хороший, кстати, образ нашел. Сигаретный ожог на пленке, который символизирует о том, что вот как моток пленки заканчивается. И эта игра тоже заканчивается чертовым фонарем после головоломки, да, там такой зал, где куча печатных машинок, и фонарь, который, не знаю, мне даже, по-моему, мне сложно вспомнить свои впечатления при первом прохождении, но когда я последний раз трогал The Beginner's Guide, мне прям вот врезался этот образ в плане того, насколько фонарь, ну, он максимально не к месту там выглядит чисто визуально, как мне показалось. Такое у меня впечатление. Ну и что касается того, что игра подключена к интернету, мало того, что Дэви говорит, это вот прям повторение сцены из игры с лестницей, где он говорит, что нечего тут бродить, то есть когда ты там спаунишься и пытаешься обойти всю локацию, он говорит, что нечего тут бродить, тут ничего нет. Я понимаю, что вам интересно, здесь ничего нет. Точно так же он и говорит с записками, что если ты их все посмотришь, то это ничего тебе не даст. Так что можешь шагать дальше, в принципе. Более того...
Причем посмотреть их все, насколько я помню, нельзя. Некоторые проходы...
Ну, некоторые, да, они недоступны. Но как минимум те, которые доступны, их-то можно посмотреть. Вот я ни в одном своем прохождении не... лишал себя такого удовольствия, потому что они забавны, минимум. Вот. Но более того, я бы сказал, что в качестве проводника, и это про одну из следующих игр, надо еще не забыть сказать обязательно, Дэви Риден, он с чего начинает свой рассказ об этой игре? Что тебе демонстрируется название, буквально игра называется, получается это название, да? Эта игра подключена к интернету. Это надпись, которая предваряет вот, твой спаун в этой пещере. И первое, что Дэви Риден говорит, по-моему, что нет, конечно, эта игра на самом деле не подключена к интернету. Что сразу же вырывает тебя из такого, скажем, ванильного опыта, на который, возможно, рассчитывал автор. Ну, потому что, черт побери, зачем-то он, наверное, назвал игру так. Наверное, зачем-то он хотел у игрока создать впечатление, хоть на секунду, может быть, что эта игра действительно подключена к интернету.
Что-то другие игроки, на самом деле, писали.
Ну да, или там, по крайней мере, что эти записки там кто-то оставлял, скажем. Дэви Риден сразу же отсекает такую возможность. То есть он не дает ни на секунду запуститься при остановке неверия какой-то. Он сразу отсекает это, говорит, нет, эта игра не подключена к интернету. Ну, еще один акт такого вот агрессивного трактовщика, что ли. Да.
Вот эти все послания, да, они расположены так весьма стратегически. То есть интересны они тем, если не брать какого-то там глубокого комментария, да, не искать ничего в них, а я нашел, скажем так. Это просто интересный опыт хождения по чужим следам. Опять же, то, что видеоиграм, ну, нельзя сказать, что не удается в принципе, но получается не очень часто. Вот один из хороших случаев — это, ну, разумеется, Souls, где вы можете читать послания, заметки других игроков, причем они точно так же могут быть там какие-то глупые, смешные, полезные, вредные.
Попробуй палец.
Да-да-да-да-да, попробуй палец, ну или там просто там, спрыгни, там секрет, что-нибудь в таком духе. Пропастей, да? Во-первых, вот эта связанность заметок с архитектурой, она сама по себе интересна, но это ладно. Риден опять же упускает символ, вот эти три точки, которые тоже в этой игре встречаются. И он, как мы помним, это вот одна из таких небольших лакун, которые его взгляд интерпретатора абсолютно упускает. То есть три точки он не комментирует вообще, по-моему, он один раз, по-моему, только комментирует.
В самом конце. Башня.
В башне, да. Да, что типа, зачем? Он не нашел никакой трактовки. Не попытался никак на это посмотреть. И это точно такое же слепое пятно, в принципе, как и тот вопль в игре с комнатой для идей, которую он тоже опустил, и прямо специально же говорит, что там ничего нет. На самом деле есть. И я же тоже как дурак ходил, читал все эти заметки. Я прочитал каждую заметку, вообще каждую.
Кто из нас не?
Я в первый раз этого не делал. Но, во-первых, что интересно, в целом, у всех заметок варьируется высота звука, с которым они поднимаются как бы. Это интересно, то есть это решение, которое достаточно часто используется в оформлении звука в видеоиграх. Когда у вас есть какой-то сэмпл, такой очень простой звук, ну, например, в Move or Die игре, такой, это типа что-то среднее между пати-гейм и платформером, там на GDC как раз разработчик показывал, говорит, вот если вы будете постоянно прыгать, и у вас звук будет один и тот же, то игроку быстро надоест. Потому что это очень сильно монотонно все, делать все монотонно. И он говорит, что вот мы сейчас, короче, такую функцию пропишем, и у вас высота звука, с которым как бы башмаки, а металл стучат, и он будет варьироваться. Ну, он сделал, да, действительно прикольнее. Вот забавно, что есть вот этот вот штрих чисто для комфорта, что ли, ну, его сложно как-то иначе трактовать, что просто прикольно звучит, у вас нет вот этого наслоения одинаковых звуков, кажется, что оно все разное. Это забавная такая вещь, мне кажется, нетипичная и для коды, и она более кажется типичной как раз-таки для игр коммерческих, вот, что интересно. Во-вторых, там есть решение загадки, которое якобы отсутствует в башне. То есть там Риден, мы немножко так вперед забегаем, он говорит, вот тебе, короче, надо здесь код какой-то вычислить. Вот решение, никак этот код типа вычислить нельзя, вообще ничего нет. Я вот прям все пересмотрел, говорит Риден, все пересмотрел. Вот ничего нет абсолютно. Я тебе просто код сообщу. Ну, то есть он откуда этот код все-таки знает, он говорит, вот я тебе код сообщу, можешь не стараться, не подбирать. Но на самом деле решение к башне, игре, которая выйдет намного-намного позже, если мы соблюдаем вот этот хронометраж, который нам диктует Риден, что там игры, они там чуть ли не через год выходят. Каждая. Начиная с вот этого вот депрессивного периода, да, вот как вот начинается у кода. Но на самом деле ответ как раз-таки несколько раз, он прям в нескольких сообщениях содержится. Именно этот ответ, он такой иносказательный достаточно. Но этот ответ есть к решению загадки в башне. То есть получается, хитрый кода решение загадки своей будущей игры вставил вот именно здесь. Что забавно.
Это там реально есть? Прям написано 15, 16, 17? Или...
Нет. Я говорю иносказательно, но есть.
А как? Потому что я этого не помню.
Там есть сообщение, которое повторяется несколько раз. А вот, по-моему, повторяется... я видел всего два сообщения, которые повторились. Одно, ну, просто там что-то с каким-то впечатлением, ну, о месте. А второе — это Devil Tower Star. Вот. Если как бы подумать...
Это где... карта Таро, да?
Да, да.
Понятно. Красиво.
Вот. И причем, что интересно, они тоже так расположены, особенно последние, по-моему, таким образом, что шанс того, что вы наткнетесь именно на нее, он достаточно высок. Вот как раз, когда вы от картины уходите, вот начало коридора, в принципе, она там прям хорошо так стоит, и очень высокая вероятность, что вы на нее наткнетесь. Опять же, понятное дело, что связать, допустим, если бы мы были на месте Ридена, да, вот вообще связать три слова с решением загадки игры, которая будет только там через год, или там через два даже, я уже, честно говоря, не помню. Это что-то на грани, конечно, аутизма и гениальности. Поэтому понятно, да, что как бы это такой сценарий маловероятный, хотя вот мы видим, да, что как многие игроки, они там годами пытаются какую-то фишку раскрыть в играх, и у них-то иногда получается. И ничего, нормально. Ну, вот как вот там у Джейкоба Геллера было про Shadow of the Colossus. Например, видео тоже большое. Но там же количество труда было вложено игроками абсолютно невероятное. И если бы, я думаю, в какой-нибудь игре какого-нибудь одного разработчика было бы решение загадки такой очень обскурной, но, наверное, все-таки не обязательной, решение загадки из игры, которая будет там потом намного-намного позже, это бы, конечно, сразу же бы возвысило данного геймдизайнера, ну, если бы в Твиттере завирусилось бы. До статуса там гения. Вот. Но здесь это вот так абсолютно тихо, никак оно не разыгрывается, но оно есть. Это тоже такое важное слепое пятно, мне кажется, в оптике Ридена, намеренно оставленное, конечно же, Риденом, разработчиком, я думаю, но тем не менее.
Хочу также добавить, что наличие в игре музыки не комментирует вообще никто. То есть она там просто есть. Учитывая тот уровень как бы внимание к деталям, которые задает Beginner's Guide, мне кажется, игрок рано или поздно начнет задумываться, а почему у него вообще музыка играет, кто ее автор, зачем она здесь. В игры, даже коммерческие игры, музыка добавляется в самую последнюю очередь, просто потому что она должна быть, во-первых, ну то есть ее главная функция в том, чтобы быть модулятором настроения. А настроение сцены ты можешь понять, в общем-то, уже на довольно поздней стадии разработки. Уже эта сцена должна быть более-менее готовой для того, чтобы музыку туда вставлять. Поэтому музыку, как правило, пишут в самом конце. Да, я не хочу никак этот факт наличия в Beginner's Guide музыки интерпретировать. Просто хочу его отметить. Есть, непонятно, откуда взялась.
Я, кстати, сейчас, извиняюсь, вспомнил такой момент. Мы, конечно, об этом будем в основном в башне говорить. Во-первых, в Devil Tower Star там как бы есть сама башня. Башня же является как раз 16-м уровнем, получается, игры. То есть, и она же, по-моему, 16-я в Таро.
Ой, ты как-то глубоко копаешь. Мне нравится, продолжай.
И самое главное, что в комнате с идеями, из которых ты нас выпихивает, у него есть идея, ключ в одной игре открывает дверь в совершенно другой игре. То есть...
Да.
Mind blown. Ага.
Не, я на самом деле думаю, что по-любому кто-то это на каком-то форуме или даже, может быть, на вики игры открыл. Вот, но я сейчас просто как раз просматриваю скрины, которые я делал с этой комнаты, вот, и как раз-таки вот это дело вижу. Вот, поэтому, да, на самом деле, как бы ниточка-то там далеко тянется, и в этом плане как бы особенно жестоко, что Риден, который так упирается с комментарием игрокоды, такую вещь как бы не просек.
Блин, но мы сильно забежали вперед.
Ну, да, про башню есть еще там что говорить, на самом деле.
Да. Ну, можно сейчас также так вскользь
картина,
сказать,
что... Картина, ты хотел что-то... Да.
Про картину, ну, мне кажется интересным... Вообще, ну, я как бы немножко позволю себе поговорить о том, что, как мне кажется, Дэви Риден автор. Про Дэви Ридена автора позволю себе, наверное, сказать пару слов, потому что... Мне кажется, что для него довольно важен момент... Блин, я сейчас тоже, наверное, буду сильно забегать вперед, но, короче, то, о чем я все не знал, куда мне вернуть этот свой, даже не рент, а поинт, но просто немножко как бы пошлостью, наверное, уже будет говорить об какой-либо, в принципе, игре, как о игре, как бы, чрезвычайно открытой к интерпретациям, как к чрезвычайно открытому произведению, потому что это, ну, стало чудовищным штампом, мне кажется, вообще за последние 10 лет так точно, если не раньше. Но вот, блин, к какой игре, на мой взгляд, это и можно отнести по максимуму, так это к ТБГ. Ну, то есть об этом свидетельствует даже огромное количество трактовок, на которых, ну, о чем мы немножко говорили в первой части подкаста, которые там и в критических каких-то статьях проскальзывают, и там видеоэссе, и где бы то ни было еще, на которых люди прям готовы настаивать на том, что, блин, чуваки, эта игра на самом деле вот об этом. Никто этого не замечал, а я заметил. Зацените мою офигенную трактовку там. Дэйви Риден — это на самом деле Кода. Или там Кода — это Дэйви Риден в молодости. Или The Beginner's Guide на самом деле Brilliant, Horrifying and Secretly Feminist. Такая статья буквально существует. Вот, можете ее, конечно, прочитать, но можете и не читать. Просто мне кажется, что на самом деле The Beginner's Guide — это во многом действительно байт на трактовке, да и в целом творчество Дэйви Ридена. Если, может быть, кто-нибудь из вас видел его фильм, короткометражку?
Нет, я даже не знал, что она существует.
Шорт-фильм by Дэйви Риден.
Я слышал, но не смотрел.
Ну, в общем, короче, я постараюсь максимально далеко держаться от той темы, про которую Яроним запретил нам говорить, вот, которая начинается со слова «смерть» и заканчивается словом «автора». Мы об этом не говорим ведь, да? Вот, но, тем не менее, для Дэйви Ридена, как мне казалось, всегда важно было высказаться, ну, как бы, после творчества, после любого творческого высказывания, мне кажется, что Дэйви Риден... Для него очень важно вовремя уйти в тень, скажем так. И это и в его короткометражке здорово прослеживается, в плане того, что там вся короткометражка, она действительно там короткая, там, не знаю, 8 минут, может, идет 10. Сюжет там в том, что Дэйви Риден, то есть он буквально тоже там представляется как Дэйви Риден, она вышла еще до Stanley's Parable, кстати, снимает фильм про себя. Он нанимает актера, который играет Дэйви Ридена. Они снимают фильм про Дэйви Ридена, и в какой-то момент Дэйви Риден исчезает, и его никто не может найти. И чуваки обсуждают, что это все значит, грубо говоря, там плюс-минус. Вот. Точно так же мне кажется, что для Дэйви Ридена важно вовремя исчезнуть, и важно не... как бы не загораживать своей личностью вот эту вот открытость к интерпретациям. То есть... он принципиально, и он как бы даже прямо это проговаривал, он принципиально не комментирует сюжеты ни одной из своих игр. Более того, у него, я не знаю, наверное, это было года 3 уже назад, что ли, у него был стрим по The Beginner's Guide. Блестящая запись есть на YouTube, если что, можно найти. В чем он заключался, как это выглядело? Дэйви Риден на Твиче стримил Let's Play The Beginner's Guide, который тоже на YouTube можно найти, каких-то двух летсплееров, которые только тем и занимаются, что делают летсплеи. И, в общем, сколько они там проходили, не знаю, 2 часа, наверное, 2.5 эту игру. Весь этот 2.5-часовой летсплей Дэйви Риден простримил, и при этом он как бы комментировал их комментарии, но при этом он принципиально несколько раз на протяжении этого стрима сказал, что я не комментирую игру, я комментирую только их комментарии. Он там обсуждал, как у них камера выставлена, там, как, подсчитывал, как часто они говорят «вау» и как часто они говорят «воу», сделал там в чате своеобразный счетчик вот этих вот восклицаний «вау» и «воу». То есть он говорил о чем угодно, только не об игре. Вот. И, ну, это тоже своего рода такая провокация, мне кажется, на обсуждение, ну, в данном случае, наверное, в большей степени его стрима, чем игры, но тем не менее. Это тоже можно воспринимать как своего рода такую акцию. едва ли не творческое высказывание. Но это я, блин, далеко иду, если так буду загибать. Но тем не менее, в общем, мне кажется, что это принципиальный поинт Ридена в плане открытости к интерпретациям. И, ну, в том числе можно... Ну, наверное, про Stanley's Parable будет не круто говорить слишком много, но, тем не менее, там тоже есть этот момент. Но вот на примере Beginner's Guide можно заметить, сколько эта игра на самом деле делает штук, которые так-то, блин, мало какие игры делают. Вот, допустим, ну, принято считать, что существует, ну, я, по крайней мере, сталкивался с мнением, что существует такой тренд на игры, которые говорят про игры. Но, блин, я что-то задумался, были ли игры, которые вот в большей степени говорили, а именно там какой-то разработке, процессе создания игр, нежели The Beginner's Guide? Ну, я, по крайней мере, сходу таких не вспомнил. Может быть, какие-нибудь индюшки, которые просто прошли мимо меня. Но вот такие крупные громкие игры я особо, наверное, не встречал. Плюс сюда же можно докинуть поинт про то, что The Beginner's Guide — это на моей памяти действительно вот первая эпистолярная игра, прогон, на который Иероним меня пытался толкнуть в прошлый раз, но я не повелся. Ну, то есть, блин, тогда это было не в тему, но сейчас можно об этом сказать, что буквально The Beginner's Guide — это же игра про то, как, ну, с ненадежным рассказчиком, мы это держим в уме и так далее, но тем не менее, это все еще игра про то, как один человек делает игры, а другой в эти игры играет и пытается что-то из них понять про этого человека. По крайней мере, это представлено для игрока до какой-то степени. Сама эта задумка, она уже может как бы потянуть на отдельную игру, мне кажется. И в самой этой задумке довольно много чего можно раскопать, натрактовать, но The Beginner's Guide, для The Beginner's Guide это просто промежуточный пункт. То есть это важно, это ну, важный момент, но он не основной и не главный. Таких моментов довольно дофига в ней, если так задуматься, мне кажется. И из этого вот эти многочисленные трактовки с пафосом того, что вот никто этого не заметил, а я вот это в этой игре раскопал, мне кажется, они отсюда и растут. Блин, к чему это вообще это сейчас сказал? А, ну, мне показалось интересно то, что в этой игре, которая якобы подключена к интернету, там ряд этих сообщений тоже, ну, занимается трактовкой практически этой картины, которая висит в этой игре. Там на стене такая картина в стиле, я даже не знаю, чего, как это назвать, блин, современный... Ну разве это пуантилизм? Там слишком здоровые точки для пуантилизма. Ну ладно, пускай будет пуантилизм. Там буквально несколько из как бы вот этих сообщений, которые представляются так, будто бы их писали разные люди, они там чуть ли не обсуждение этой картины устраивают. В общем, мне это забавным показалось, то, что ну, просто, блин, я так меня немножко понесло в плане того, что я до этого не проговаривал это особо, но мне реально кажется, что для Дэйви Ридена обсуждение — это важно. И это можно также привязать к тому, что вот я бы сказал, что вот в этих двух противоборствующих, что ли, поинтов в плане того, что должны ли игры чего-то, обязаны ли игры что-то доставлять, быть чем-то, там, заканчиваться, быть играбельными и так далее, либо игры могут быть чем-то еще, чем мы, может, даже не подозреваем, что они могут быть этим, Дэйви автор, мне кажется, однозначно-то, конечно, стоит на втором моменте, и для него я думаю, что выдергивание игрока из лабиринта или из тюрьмы, в которой он должен сидеть 2 часа, это не меньшее преступление, чем для нас. Ну, вот у меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось.
Пока мы не ушли далеко от темы летсплеев, я хочу вставить ремарку еще одну небольшую. Мне кажется, что вот этот вот опыт сидения, но на самом деле не сидения в тюрьме, он немного похож на опыт зрителя летсплея. То есть, там, не знаю, представьте себе какой-нибудь летсплей Dark Souls, и во время которого там летсплеер просто утирает пот со лба и говорит: «Ой, мне тяжело, что-то я прям еле-еле на последних хитпоинтах живу, игра закидывает меня врагами», и зритель такой, поедая чипсы, запивая Доритосом: «Да, ему тяжело, он действительно Ему действительно не просто приходится. Вот это примерно. Но,
опять же, это еще и дихотомия, как бы получается, интерактивности и интерпассивности. То есть, получаем ли мы одно и то же представление, или опыт, наверное, правильнее будет сказать, в случае, если мы сидим 2 часа в тюрьме, либо если нам рассказывают про сидение 2 часа в тюрьме. Ну и, соответственно, при игре в игру, извините за тавтологию, либо при просмотре летсплея в данном случае. Но... мне кажется, конечно же, блин, нет. Конечно же, это не один и тот же опыт.
Ну, теперь мы знаем, теперь у нас есть аргументы в пользу этой позиции, наверное, даже, которая не так-то проста спорить.
Извините за сбивчивость.
Ничего. А по поводу картины, ну, это такое, это же абстрактный экспрессионизм в духе... ну, может быть, не совсем в духе, но достаточно близкий Полоковскому сближению к картине. Ну, одна из его, наверное...
Блин, я что-то не помню.
Самых-самых известных. Ну, она была в этой, в «Эксмахине», в фильме Гарланда. По-моему, она была, например. Но в любом случае, да, там такой абстрактный экспрессионизм. Скорее, вот эти вот олиповатые пятна, не пуантилизм, конечно. Ну, это так, это чисто я сейчас въелся. А едем дальше?
Да, попадаем в тюрьму очередную. По-моему, эта игра называется «Порнозвезды тоже умирают».
Да, «Порнозвезды тоже умирают», но я категорически не согласен с тем, что это игра про тюрьму, потому что, ну, да, она не тюрьму, это просто игра в
закрытом пространстве. Я знаю.
Но Риден нам говорит, что это тюрьма, да.
Ну, можно опять же докинуть... Я постараюсь перестать обращать внимание на все моменты, где Риден намеренно игнорирует какие-то моменты, которые буквально кричат о себе, потому что он, видимо, не может их проинтерпретировать как-то, вот, 3 точки и так далее. Но, тем не менее, блин, «Порнозвезды тоже умирают». Какого хрена? Почему? Почему это... Ну, то есть, логичнейший вопрос, который возникает у человека, который, ну, мне кажется, впервые сталкивается с этой игрой. Какого хрена она называется «Порнозвезды тоже умирают»? Ну, Дэвид Рейден это игнорирует полностью. Хотя это, блин, такой вот момент, который кричит: «Обрати на меня внимание». Ну, то есть, блин, ну, мог он хотя бы реплику вставить. Да, блин, даже если бы он сказал, что... Блин, он это странное вставил. Название, я хрен знаю. Разве?
Да, он буквально что? Говорит, типа, в какой-то момент кода начал давать играм название, я... Черт, ну, какие-то они абстрактные очень, я черт его знает, что они значат, честно говоря.
Слушай, ну, это знаешь, для роли проводника это уже, мне кажется, шаг вперед, это уже лучше, чем... Блин, слушай, Дэйви персонаж не так плох, как мне казалось. Я извиняюсь, конечно. Потому что, не, правда. Ладно, он ужасен, он отвратитель. Но, ладно, все, так, спокойно. А, значит, это все равно, это в любом случае шаг вперед. Потому что, блин, ну это уже честнее, чем игнорирование. То есть, вот про 3 точки, которые я сказал. В том случае он просто проигнорировал. Здесь он, ему хватило шаров признать, что он не в силах это как-то конструктивно прокомментировать. Вау, да он прорастет просто на глаза. Ладно, про название давайте закончим.
В чем смысл этой игры? Ну, во всяком случае, в интерпретации Ридена. Он нам говорит о том, что вот Кода, он с какого-то момента очень полюбил вот эти фукианские игры про тюрьму. И поэтому начал их штопать одну за другой. В итоге он нам представляет различные вариации, эволюции, скажем так, этих самых тюремных игр. Но на самом деле никакой тюрьмы там в принципе нет. Повод для подобной трактовки заключается исключительно в том, что в игре есть некое внешнее пространство, которое нельзя выйти. Что вы находитесь в доме, то есть в пространстве закрытом, в котором вроде бы как нет никаких дверей наружу. Вот это очень интересный поинт, на мой взгляд, в отношении того, как мы вообще с помощью эстетики, да, как-то мильё, да, называется, визуальный жанр, как мы понимаем, какая конкретно симуляция перед нами стоит, представлена, да, нашим глазам. То есть, допустим, мало назвать локацию тюрьмой, чтобы мы поняли, что это тюрьма. Ну, мы об этом, в принципе, говорили в прошлый раз, что такое симуляция тюрьмы, симуляция несвободы, с которой нас Риден спасает. Ну и одновременно с этим устанавливает авторитарный режим. Вот, наверное, вообще интересна такая мысль, что из тюрьмы-то он тебя выпускает по собственной милости. Но ты понимаешь, что из тюрьмы тебя выпустили именно по милости автократа, место которого занимает Риден. Это очень такая печальная, наверное, мысль. Не свобода, которая остается даже после выхода из клетки. А здесь в этом отношении чисто эстетически интересная игра. То есть дом, ну, дом как дом, там один зал. И в нем есть какая-то мебель, кажется, не самое некомфортное место для жизни, но проблема в том, что просто из нее нельзя выйти. Опять же, держим в голове, что нам, в принципе, в виде игры ничего не должны и там, совершенно не обязаны игры там как-то заканчиваться, в частности, личные игры, коды, да, то есть это, может быть, это просто такой headspace, да, пространство мысли, вынесенное в цифровой код. И нам Риден говорит, что не, чуваки, это, короче, какая-то тюрьма. Почему тюрьма? Да потому что здесь делать нечего. Это очень важный момент, что именно здесь делать нечего. Игра, она как бы не playable, да, она не играбельная. И вот из тюрьмы, значит, как-то можно выйти. Вот наша цель, говорит нам Риден, на самом-то деле, как-то из этой тюрьмы сбежать. Ну и, в общем-то, его, на самом деле, трактовка имеет определенные... Опять же, если мы берем на веру все, что он нам говорит, игра никак не была модифицирована им, вот, изначально, что он там в итоге все равно-то ее модифицирует. Там обыгрывается этот мотив со скрытыми пространствами в том числе. Из тюрьмы можно выйти, повзаимодействовав с предметами. Это вот новый вид активности в играх коды, как мы видим, что нужно выполнить какую-то последовательность действий, подойти к предмету, нажать на действие. С предметом что-то случится, мы там свет выключим, или картину поправим, или наоборот не поправим, там еще что-нибудь такое. И вот якобы откроется выход. Там также есть диалоги, да, то есть диалоговая система снова там появляется, где мы отвечаем на вопросы, наши ответы, в общем-то, как нам говорит Риден, не имеют никакой ценности. Что ничего от этого не происходит. Там есть вариант с... Опять же, да, вот это к мотиву несвободы, да, почему это тюрьма. В диалоге предлагается выбрать как раз-таки обстановку в комнате, но чтобы вы не выбирали, предметы все равно одни и те же будут. Там есть вариант, что, блин, да походу мой выбор вообще ни на что не влияет. И Риден говорит, так, короче, смотри, стопец. Сейчас я тебе покажу, что на самом деле происходит. И начинает отодвигать стенку. Вот, и мы видим, что на самом деле, вот как стена отъезжает, мы видим целый лабиринт, построенный из тех же предметов интерьера. И потом он показывает вот эти же все вариации тюремных игр, завязанных исключительно на доме. То есть, опять же, в принципе, мы знаем, что это тюрьма, только потому что нам Риден так говорит, что это тюрьма. И в итоге вы там и в колодец попадаете, на который вы там все смотрите через окно, но никак до него добраться не можете. И в итоге, как раз-таки, когда Ридену нравится... то, что происходит, вообще как бы тюрьмы нет, есть только сам побег. И это очень такая, мне кажется, с позиции взгляда на виде игры интересная штука, что, возвращаясь к эстетике, да, как мы понимаем, что мы в тюрьме в виде игры? Одной эстетики мало, потому что у вас тюрьма может быть просто ареной для шутера какого-нибудь, там Алькатрас может быть ареной для Call of Duty, для мультиплеера, там нет никакого тюремного опыта, опыта нахождения в тюрьме. Есть просто там клетки какие-то покрашенные. Silent Hill 2 немножко ближе был к передаче вот этого феномена опыта нахождения в тюрьме. Она там однообразная, она заставляет вас перебирать в пазлах варианты ответа, а не отвечать на них. Тоже такой элемент вынужденности и несвободы. Вас запирают в клетки, ну и так далее. Ну и она выглядит как тюрьма. Здесь этого нет, здесь есть очень сильный диссонанс между тем, что это просто обычный дом, и ничего такого нет, но он ощущается именно Риденом как тюрьма. И он пытается нас отсюда, собственно, вызволить. При этом, как бы говоря, вот удерживая этот пузырь, да, что да, вот нужно какое-то вот, какие-то действия, какие-то вот игровые вещи сделать, которые вот в виде играх мы обычно делаем. Ну, то есть это какая-нибудь адвенчура, типа Way Out, да? Чтобы сбежать из тюрьмы, нужно там серию каких-то действий провернуть. Но при этом сама тюрьма, в принципе, Ридену не очень интересна, и ему больше всего нравится тогда, когда вы именно сбегаете. То есть это уже практически постфактум происходит. Как бы мы удержим, говорим, что да, мы там какие-то действия сделали, и вы себе звоните в итоге как бы прошлой версии себя, которая еще как бы заперта в доме, и с ней там разговариваете. Вот, и вы должны там ответить на вопрос, как же вы оттуда сбежали. То есть там нельзя дать удовлетворительный какой-то ответ, потому что там нет ответа, да меня Риден тут вытащил. Там какие-то такие очень жизнеутверждающие вещи можно только сказать, в принципе. Типа, ну ты там подожди, ты там поверь и так далее и тому подобное. То есть это в каком-то смысле игра жизнеутверждающая. Вот этот диссонанс, он как бы очень хорошо здесь между интерпретацией и между восприятием непосредственным, да, вот как бы реальности, которую мы видим на экране. Здесь этот диссонанс очень-очень силен. Это, в принципе, мои впечатления от игры. Там дальше, причем, будет штука, которая в целом мало отличается от тюремных, так называемых, игр Ридена. Вот. Но это, опять же, здесь, мне кажется, даже, наверное, немножко перегнул палку Риден-разработчик тем, что он там в итоге объясняет нам эту вещь. Вот. Но интересно именно смена перспективы для Ридена-персонажа. Вот. То есть там будет практически такая же тюремная игра, но отношение у него к ней будет совершенно другое.
Ну, я бы добавил, что для меня вот этот вот диалог в конце, он для меня, ну, не столько, как бы, показался каким-то воодушевляющим. Там же речь идет о чем? Дэви персонаж его подает, как... Если я не ошибаюсь, вот, блин, поправьте меня, просто, может быть, это было в следующей игре, а не в этой. Этот же диалог он подает так, будто бы, что вот Кода наконец-то захотел поговорить с кем-то еще, нет? Это не в этой игре было? Не в «Порнозвездах»?
Это, по-моему, было в следующей как раз. По-моему.
А, да-да-да-да-да. Он... Да-да, все, прошу прощения. Ну, в любом случае, Дэйви же к чему всю эту историю про диалоги подводит? К тому, что Кода, он пытается пойти на контакт, но ему тяжело, но он пытается пойти на контакт, ему нужно поговорить было с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. Для меня вот этот нарратив был неубедителен с самого начала, потому что вот эти диалоги в конце, где там такие фразы проскакивают, что... Вот я опять же путаю, в этой ли этой игре было, или в следующей, в плане того, что там диалог примерно такой, что что мне делать, просто говори со мной, тебе нужно говорить со мной. Блин, мне дико этот диалог показался неубедительным, и он прям вот так, у меня тогда даже возникло ощущение, что этот диалог, он подделан, вот я не могу избежать этого слова, подделан под трактовку Ридена о том, что Кода, вот, ему тяжело, он пытается пойти на контакт, идти на контакт это важно, нужно с кем-то обсуждать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, я не могу избавиться от ощущения, что концовку этой игры Дэви персонаж тоже подпилил. У меня такое впечатление было.
Окей. Ну и как раз-таки свое продолжение развития, да, получается эта история буквально вот в следующей игре, про которую Риден отзывается совсем по-другому, но в сущности она во многом остается той же самой. Причем там интересна именно вот эта смена перспектив. В этой игре вы не оказываетесь в доме, вы в дом приходите, вы оказываетесь на заснеженном склоне, видите там дом с такими с прозрачными стенами, ну, то есть там окна такие прям на всю площадь стены, в принципе. Такое ощущение уюта там возникает, потому что даже чисто, опять же, эстетически в игре про умирающих порнозвезд, ну, по названию, если судить, там мебель, она такая была, достаточно обезличенная. То есть она не несет в себе следа владельца, скажем так. Нет, это не та мебель, которая могла бы быть унаследована между поколениями. То есть в этой мебели нет истории. В следующей же игре буквально вы приходите в дом, и там совершенно другая обстановка. Там есть именно ощущение вот этого проживаемого пространства, то есть уютного очень. Явно здесь кто-то живет. Там несколько комнат, там большая столовая, там замечательная спальня и так далее, там полки с книжками, все это очень красиво, там дерево и так далее. И вот вы приходите туда в роли уборщицы, ну, там, помощника домохозяйки. И она говорит, ну, значит, столько дел, дом — это столько хлопот. Давай, короче, мы тут уберемся, и, соответственно, там, пока хозяева не пришли, потому что это такое. И вы точно так же ходите, как и в прошлой игре, по сути. Вы подходите к кучке предметов, нажимаете на действие, предметы сами там организуется в какой-то, другой нужный порядок. То есть там подушки подбираете, расставляете их как надо, моете посуду, поправляете ковер, поправляете кровать и так далее. При этом хлопоты никогда не заканчиваются. Но в самой игре этого момента с приходом хозяев нет. То есть просто магическим образом, пока вы в одной комнате убираетесь, в другой что-то происходит, вот, а зачем вам снова приходится туда возвращаться? Там есть два таких еще интересных момента. Первый это вот это вот разделение между тем... Оно, наверное, в каком-то смысле это очень далекий для меня опыт. У меня никогда такого опыта не было, я не могу об этом судить с уверенностью. Но из того, что я читал о том, как происходит труд людей, вот, которые заняты в такой сфере, да, то есть там уборка чьих-то домов и так далее, этот труд весьма, ну, как мне показалось, да, он весьма печальный, потому что это что-то среднее между рутиной, которая никогда не заканчивается, вы не можете никогда добиться какого-то вот результата, вы не можете убраться навсегда, и вы не можете руководить порядком, то есть в своей комнате вы можете, там, в своей квартире или в своем доме, вы можете там пнуть ковер там как-нибудь так, потом поправить и подумать, не, что это я ковер постоянно пинаю, задевая ногу, я, наверное, как-то по-другому его положу, чтобы у меня никогда не было этого беспорядка. Вы можете хотя бы свои привычки поправить. Привычки других людей, которые вам платят деньги за то, что вы убираете их дома, их поправить очень тяжело, но это как бы вообще считается бестактным. То есть если хозяину удобно устраивать погром, а потом давать им деньги за уборку, то, соответственно, значит, как бы очень тяжело здесь что-то поменять. Ну, любит он громить собственное жилище. А здесь, конечно, такой картины нет, но сам факт вот этого разделения между тем, что вы никогда не пересекаетесь с хозяевами этого дома, вы их никогда не видите, вы только выполняете эту работу, это очень, на самом деле, близко к именно тюремной рутине. Потому что в итоге вы не можете выйти из этого дома, дверь закрыта. Он всегда говорит, о, надо убрать, надо помыть посуду, надо убрать кровать, надо помыть посуду. Ой, надо снова убрать кровать. И вы так ходите постоянно между этими комнатами, все это дело делаете. Вы не можете выйти. Это очень важно. У Ридена на этот счет совершенно другая трактовка. Он говорит, такая уютная игра, такая замечательная. Здесь я прям почувствовал, что Ридену стало лучше.
Коди стало лучше, он наконец-то нашел покой.
Да-да-да. Да-да-да, Коди стало лучше, он уже обрел какой-то там покой, мне стало там спокойнее за него. Но по факту, это, наверное, в каком-то смысле еще более тюремная игра, чем все вариации умирающих порнозвезд до этого. Потому что вам здесь не просто сидите, вам вроде как дается цель, которую вы вроде как должны исполнить. Вы можете сидеть, вообще ничего не делать, но вас, по-моему, даже Риден не выпустит, если вы не проделаете эту цепочку несколько раз. То есть вы реально должны проработать, и только тогда Риден вас выпустит. Он не говорит, ну, нажми Enter, чтобы там пропустить. Он не перемещает вас сразу. Он говорит, не, здесь так классно, так уютно, и ты должен эту рутину с ним как бы пережить. То есть, опять же, все зависит от воли автократа. И чисто такая маленькая штука, там не очень высокое, по-моему, разрешение текстуры у книжек, но достаточно забавно было увидеть там корешок с фамилией, с именем Итало Кальвино, вот, который тоже про такие смежные вещи писал. У него вот есть книга «Невидимые города», такая очень известная. Ну, Кальвино вообще весьма известный, в принципе, писатель. Вот. Опять же, к нему много отсылок было. Ну, наверное, немного, если переборщил, ряд отсылок был. Prey 2017, по-моему, года была, да? По-моему, 2017. Ну, в общем, от Аркейна.
Да, да.
Да, там отсылки к Кальвино были, ну и в принципе, очень такая вещь похожая по своим настроениям меланхоличным и по отношениям к виртуальности. Вот там много было пересечений. И здесь, в принципе, тоже подобные мотивы угадываются. Вот, то есть Кальвино, он как бы... эта текстурка вряд ли просто так попала в эту игру, и как бы тоже такой забавный штришок, который, опять же, Риден в силу своей... Риден, разумеется, персонаж, да, он в силу своей ограниченной эрудированности никак не комментирует, хотя, разумеется, он же, скорее всего, как автор, да, все эти вещи ставил, он наверняка какой-то, ну, мелкий хотя бы такой замысел был. Наверняка он подумал, что, наверное, сюда эта книга подойдет. И в итоге Ридден нас просто выпускает, и мы снова видим этот чертов лэмпост. Единственное, что еще вызывает интерес, по-моему, в этой игре, это то, что мы всегда топаем по чужим следам. То есть мы понимаем, что из этого дома до нас многие выходили. Тоже такой интересный момент, который выглядит таким остаточным реликтовым эхо идеи, заложенной в этой игре, подключенной к интернету.
Вот. Не очень понял. Ты можешь как-то... В смысле идем по чужим следам?
Ну, там буквально там на снегу следы чужие, которые...
На выходе?
Когда ты идешь, выходишь из двери, да, ты, прежде чем дойти до концовки, да, там тоже, по-моему, столб, у тебя развилка есть еще такая. Ты можешь на лестницу либо слева, либо с правой стороны зайти. Так вот, следы прям ровной такой тропой, они тянутся, во-первых, от дома к этой вершине и с двух сторон, соответственно, заходят. То есть ты больше, чем один человек явно этот путь проделывал.
После уборки, да?
После уборки, да.
Я это не помню, очень странно.
Я не помню, честно говоря, к дому, как оно идет, но после уборки я прям на это отдельно обратил внимание, что куча следов.
Блин, есть, это да. Было бы интересно проверить. Просто, ну, мы-то знаем, что мы не особо-то должны были из этого дома выходить.
Ну да, да, да. Но фишечка, вот она как бы такая есть. А есть кому-то что-то сказать здесь?
Ну давай, у меня два момента буквально, которые меня еще в этой игре зацепили, что вот в этих диалогах там они все время как будто бы к чему-то подводят. То есть диалоги между тем, что тебе нужно убрать в ванную, убрать в гостиную, убрать там на диване где-нибудь еще, а ты общаешься с, там, не знаю, хозяйкой ли это дома, или уборщицей, или кто. И в диалоге они как будто бы, вот кажется, что они вот-вот к чему-то подведут, то есть там такие реплики есть, что... Ну, там, как будто с тобой вот этот вот второй персонаж собирается чем-то поделиться, но постоянно себя обрывает тем, что странно было бы говорить...
Это неважно, да-да-да.
Да, странно было бы говорить это незнакомцу. Ах, нет, постой, там, это, в гостиной опять беспорядок и так далее. То есть это, с одной стороны, можно было бы подвести, наверное, к тому, о чем ты говорил, вот к этой бесконечной рутине, которая, из которой не вырваться даже там на какой-то диалог. С другой стороны, блин, вот если задуматься о том, что эта уборка должна была, по идее, продолжаться вечно. Получается, что вот и вот это постоянное подведение к чему-то в диалогах, к чему-то существенному, к чему-то значимому, оно тоже постоянно повторялось бы, наверное. То есть это вообще какой-то чудовищный ад в плане того, что вот-вот тебе что-то скажут, но нет, тебе на самом деле никогда ничего по существу не скажут. То есть это какой-то вот такой... Слушай, блин, забавно, потому что я не так давно, блин, где-то я читал об этом, что ли, или слышал, в плане того, что, по-моему, это про корпоративную, скорее, среду было сказано, к тому, что там все общение сводится по итогу к смолтокам. Даже когда люди пытаются по существу о чем-то поговорить, это все равно происходит на уровне смолтока, ничего не значащего. То есть даже если ты, допустим, там с сотрудником, ну, с каким-то коллегой захочешь обсудить что-то там важное для тебя, или он захочет обсудить с тобой что-то важное для него, это все равно там для собеседника останется просто смолтоком. Интересный поинт, который у меня рандомно всплыл в голове. Так, что второе я хотел проговорить? Второе я хотел проговорить то, что, блин, до чего же резко тебя из этого дома вырывают. Это даже более резко, чем... Там, когда более резкий какой-то вот джамп-кат, чем когда Дэйв Риден тебя из лабиринта телепортирует, потому что это буквально происходит в середине диалога. То есть следующий диалог начинается, и это не повтор диалога, это диалог, который мы еще ни разу не видели. Там появляется на экране реплика, я не помню точно какая, которая не появлялась до этого, и она построена так, что это как бы как начало фразы. То есть за этим явно должно еще что-то последовать. И в этот момент нас джамп-катает к чертям собачьим из этого дома, и мы никогда не узнаем, чем это закончится. В общем,
Нас выставляют буквально за дверь.
Да, в середине реплики. В середине как бы вот этого монолога скорее, да. Вот, это два момента, которые я хотел поговорить в ультра.
Да, я хотел заметить. Мне очень понравилось. Мысль о том, что эта игра на самом деле даже более тюремная, чем предыдущая. Да, хотя главное, что их отличает, это в первой ты как бы, ну, пытаешься сбежать, а во второй у тебя какая-то полезная работа есть, которая тебя все время держит на привязи. И ты такой, ну, в целом, да, как бы покидать это место на самом деле еще рановато. У меня же вон еще ковер не поправлен, тарелки грязные и ванная. И ванна тоже нечистая. Да, мне кажется, даже механика, за которую какие-нибудь фри-ту-плей разработчики могли бы даже деньги брать. Типа, заплатите 99 центов, чтобы тарелки помылись быстрее.
Это про это же у Богоста прям...
Да, я хотел подвести к этому, зачем ты? Ну все, теперь давай рассказывай. Ты уже перебил, давай заканчивай.
Нет, я просто подвел. Говори, конечно, это же твоя вещь.
Ну да, действительно, у Эна Богоста была, во-первых, ну, была статья о том, как он сравнивал игры с работой, и о том, ну, я не помню, по-моему, вот эта мысль была как раз у Гребера, что современные игры похожи на работу, потому что нам очень тяжело отойти от ментальности работы, да, о том, что в нашей жизни все должно быть похоже на работу, просто потому, что мы слишком много времени проводим на работе, и поэтому нам очень легко мыслить в терминах работы. Эта мысль, этом... по-моему, не Богоста, по-моему, это мысль Дэвида Гребера. Я не уверен точно.
При этом, что интересно, сама работа, да, она часто, ну, в некоторых таких, в некоторых корпорациях, да, она мимикрирует, в том числе через геймификацию под игры, да, вот это вот взаимопроникающие процессы.
Да. А тебе есть что-нибудь, что еще добавить про Богоста? Потому что я просто, ну, хотел отметить факт наличия статьи, и, в общем-то, все.
Не, у Богоста мне в тот момент, когда она вышла, показалась эта вещь не совсем... Да, заход не совсем понятным, потому что из всех вещей, да, поводом для выхода этой статьи, в принципе, не новая мысль, на самом деле, для Богоста в том числе, но поводом для статьи на Atlantic стал Untitled Goose Game. Как бы он ее вот под эту оптику подгонял, что как бы Untitled Goose Game — это, конечно, все замечательно, вот вы там устраиваете мейхем, значит, мешаете людям жить, но на самом деле там никакого истинного хаоса нет, потому что как бы вся игра, она организована в виде абсолютно строгих, четких задач, которые в голове у реального гуся никогда не будут возникать в таких формулировках. И вам нужно делать конкретные вещи. Это намного сильнее похоже на работу курьера, чем на тот хаос, который может устраивать гусь. То есть как симуляция хаоса, да, не совсем хорошо как бы работает. И в этом плане как раз у Богоста был подход, что Untitled Goose Game, как бы вот это такая игра, которая на самом деле работа. Вот. И вот единственное, вот это вот хотел как раз сказать. И здесь вот это пересечение, да, между играми и работой, да, оно такое, оно тоже весьма своеобразное, да, то есть в интерпретации Ридена, да, это совершенно не тюремная игра. Хотя, мне кажется, не увидеть здесь тюрьмы, когда тарелки никогда не будут вымыты. Ну, и не просто тюрьма, это прям натурально... Это сизифинг. Это сизифов труд же абсолютно. То есть этот валун, он все равно всегда откатится вниз. Но Риден-то он еще ж хуже делает. У нас еще и в момент, когда что-то может поменяться, у нас выдергивает. Когда все-таки эта домохозяйка нам что-то должна уже наконец-то сказать. Мы наконец-то с ней породнились через циклы этих вымытых тарелок. Вот, поэтому это все очень-очень жестоко, и эта работа, она куда более как бы похожа на тюрьму. Вот, это, в принципе, все, да, я это и говорил, по большому счету, поэтому ничего нового особо не сказал. Вот, я просто думал, что у тебя что-то будет прям по Богосту здесь.
Нет.
Существенно.
Нет.
Окей. Окей, окей, окей.
Слушай, а можешь буквально вдруг в двух словах, там, не знаю, пару примеров того, что ты имеешь в виду под и графикацией работы, потому что мне в голову лезут только сетевой маркетинг в духе там агентов Oriflame и мемы про плюс 20 социального кредита.
Геймификация на работе. Мы, кстати, по-моему, говорили, писали про это на Киберволигале буквально недавно. Ну, там материал был, кажется, то ли у Wired, да, был материал достаточно большой на эту тему. Но один из таких случаев, наверное, наиболее известных, о которых я писал, в том числе у себя на канале в Панмедитате. Извини за shameless self-plug, наверное, я это вырежу. У Амазона ввели в какой-то момент вот эту игровую систему абсолютно, которая побуждала, не на всех складах, но на некоторых это точно было, что есть такое большое табло, на котором, как бы, там, по-моему, даже на команды делили. И то ли на команды, то ли прям на индивидуальных игроков. Вот каждый работник склада, он был как бы игроком, и он зарабатывал очки. Вот чем быстрее ты будешь упаковывать товары и их отправлять, тем больше очков ты получишь. И от этих очков, ну, как говорили, что типа это ни на что не влияет особо, вы там плюшки будете только получать. Но как интересно это все было сделано. Во-первых, все-таки было влияние твоих показателей на отношение к тебе работодателя, на твою зарплату. То есть там ответственный по складу говорил, а что-то ты, Дэйв, ты не просто работаешь там как-то, ты работаешь хуже на 20 очков в среднем, чем вот самые-самые лучшие. Вот если они могут так, то почему ты так не делаешь? И это приводило к различным не очень приятным историям. Вообще про это было, кстати, у вебзина Unwinable была про это статья, про Amazon из Gamifying Hell, что-то такое. Подобное название было у заметки. И при этом, даже если ты показывал сверх там какие-то результаты, ну это буквально вот... Мы уже знаем, да, что там, простите, некоторые сотрудники, они там, чтобы не уходить в туалет, они в бутылку мочились, да? Как бы вот настолько там правила своеобразные. И даже если ты показываешь сверхэффективный результат, ты не получаешь больше денег из-за этого. То есть у тебя оплата все еще почасовая. Вот эти там, сколько там, $15 им там сейчас сделали уже, или еще не сделали, я не помню. Но раньше было там вообще в районе 8. Ты, как бы эффективно ты ни старался работать, ты все равно будешь получать ту же заработную плату. Ты получаешь очки. И эти очки ты можешь только потратить на какие-то другие штучки от Амазона. Ну, то есть там ручки корпоративные, там наушники, наверное, какие-нибудь амазоновские. Ну, как у нас тут есть, вот у 1С. Они могут наушники подогнать там клиентам там своим, какие-нибудь абсолютно никакущие. Вот, или там еще какая-нибудь такая. Ну, в общем, мерчендайз, который, в принципе, по своим качествам не то чтобы там как-то себя оправдывал. И в Амазоне вот это вот такой очень яркий пример геймификации. То есть у вас есть соревновательный элемент, у вас есть такая виртуальная валюта в виде очков, и есть призы. Но при этом, на самом деле, все это как бы происходит только для того, чтобы, по сути, не платить больше людям, да, а вот как бы говорить, вот, ребята, у нас же есть показатели эффективности, они, конечно, вроде бы как хихоньки-хахоньки, но смотри ко мне, Хосе, ты не очень хорошо работаешь на складе, у тебя очков меньше, чем у Дэйва и чем у какого-нибудь там, еще какого-нибудь, не знаю, может быть, мигранта. Для которого это единственный вообще вид деятельности, вид занятости. Вот, вот очень яркий пример геймификации на работе.
Да, спасибо за лекцию. Я бы еще, наверное, вот единственное, что выделил, это реплику Ридона, которая прям его сдает с потрохами. Он буквально вот по поводу вот это к тому, что мы говорили, что игра должна, игра никому ничего не должна, он буквально там говорит в какой-то момент, что типа даже все хорошее когда-нибудь должно заканчиваться.
Ну да, да-да-да, кстати, у него там есть эта фраза. У него эта фраза есть. Следующей игрой, которая, кстати, по хронологии Ридена, которую он указывает, вышла буквально в следующем месяце. То есть, если дом был сделан 2009 году. И, кстати говоря, побег из тюрьмы на мотоцикл игр, они тоже были сделаны в мае-июне 2009. Это достаточно важный для нас момент. Лекция была сделана в сентябре 2009. И это, в принципе, последняя игра, после которой... вернее, это последняя игра, в которой соблюдается такое четкое, плотное расписание выхода. И Риден это подмечает, что затем между играми начинает нарастать этот перерыв. Это очень важный момент. Поэтому можно сказать, что лекция, в принципе, является такой открывающей для следующего сегмента, такой заключительный, где происходит все самое, наверное, наиболее трагичное содержание игры. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Спасибо, что слушаете нас, остаетесь с нами, подписывайтесь на всех платформах, на которых вам удобно нас слушать. Поддерживайте нас лайками и комментариями. До следующего раза. Всем пока-пока. Ребята, вам есть что сказать напоследок?
Я не думал, что это будет так резко закончено.
А это я как Дэви Риден просто. Беру и выдерживаю. Даже Enter нажать нельзя.
А, ну тогда спасибо, за, дорогие друзья. Спасибо, что нас слушали. Увидимся в следующем вы...
Окей.
Извините, что так долго вышло.
Да ладно. Во.
Что хотелось бы сказать в конце? Ничего, какой это, блин, конец. Еще третья часть будет, я боюсь, с нашим темпом будет и четвертая. Очень, очень стыдно, правда.
Да ладно, наоборот, прикольно.
Да мы башню будем обсуждать 4 часа.
Ладно.
Спасибо, что слушаете, правда.
Да, если вы это слушаете, вы очень большой. Я надеюсь, вы дослушаете.
Вы очень большой, да, только непонятно кто. Но, видимо, флагелянт, судя по всему. Вот.